Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым важным, самым ярким событиям, которые касаются культурной жизни нашего союзного государства России и Беларуси. Давайте я сейчас озвучу ту дату, от которой мы сегодня отталкиваемся, и дальше мы уже побеседуем с нашим гостем. Итак, 24 мая на этой неделе мы отметили День славянской письменности и культуры. Как правило, в союзном государстве к этому дню приурочено огромное количество мероприятий, как в России и в Беларуси. Это очередной раз рассказать вам о нашей связи России и Беларуси, о нашей идентичности. И сегодня у нас на связи Николай Григорьевич Пригодич, профессор кафедры белорусского языкознания филологического факультета БГУ. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Григорьевич, ну, знаете, на самом деле так приятно, что есть объединяющие наши страны такие вот реперные точки, потому что то, как сейчас отменяется наша славянская культура в некоторых странах, идет отрицание, переписывание, вот на самом деле очень важно, что есть у нас, не люблю это слово скрепы, да, какие-то вот такие объединяющие наши страны вещи. Я знаю, что в Беларуси День славянской письменности и культуры отмечается, и достаточно много мероприятий проходит. Вот в этом году так же было?
Конечно, это праздник, который действительно объединяет всех славян, несмотря на их различные взгляды, историю и так далее. Потому что письменность – это то, что действительно очень важно для любого из нас. И, конечно, эти мероприятия, которые проводятся на прошлой неделе, да, они и дальше будут. Не надо забывать, что на 7 сентября будет проводиться в Лиде праздник белорусской культуры, он тоже такой общенациональный. Что касается этих мероприятий, посвященных Международному дню славянской письменности и культуры, то если говорить о нашем факультете, то мы буквально вчера провели большое мероприятие на родине Янки Купалы в Вязанке. Это у нас традиционное мероприятие, на котором мы тоже подводим определенные итоги за учебный год. Намечаем те мероприятия, которые будут в будущем. Совсем недавно, это было у нас 14 мая, как бы в преддверии нашего праздника, мы в Институте теологии имени братьев Кирилла и Мефодия проводили круглый стол, который называется «Диалог сквозь столетия», посвященный 500-летию издания Франциском Скорином «Апостола». Это было в рамках 31-го международных кирилло-мефодиевских чтений. И мы там тоже говорили о том, насколько важно в славянском мире поддерживать и заинтересовывать новое поколение тем, что проводится и что проводилось в прошлом. Ведь 500 лет апостолу Франциска Скорины – это удивительный юбилей, поскольку он тоже объединяет многие страны. Если мы вспомним, то первая книжка вышла в Праге, последняя книжка, это и есть как раз апостол, вышла в Вильно. Таким образом, многие страны европейские явились прародимой, прародиной нашего и белорусского, и восточнославянского письменства. И для нас, конечно, это очень важно, потому что подобные мероприятия, подобный праздник, он действительно становится таким объединяющим, важным для любого из тех, кто пользуется кириллицей, а ведь Кирилл и Мефодий, ученики их в свое время создали эту азбуку, которая и сегодня очень активно используется не только в славянских странах, но и в некоторых других странах.
Ну, кстати, если говорить о славянских странах, то в Болгарии это государственный праздник. С начала XIX века они его отмечают. А то, что касается нашей страны, то у нас в 1863 году был такой аналог этого торжества. Потом про него забыли. Я так понимаю, что возродили только в 1991 году, и уже это стало таким официальным праздником. Вообще-то, конечно, здорово, что мы смогли сохранить в 90-е годы вот это вот уважение к нашим корням, да, и к нашим каким-то общим таким связям.
Да, был такой период, когда мы на это как бы меньше обращали внимание. Но вот новая эра, как я называю ее, организация и создание независимого белорусского государства в 90-е годы, конечно, явилось таким толчком к тому, чтобы понять, кто мы такие, для чего мы существуем, и откуда пришла к нам грамотность? Ведь многие лингвисты мира считают, что белорусский язык относится к числу наиболее древних языков Европы, что на этом языке однозначно разговаривали еще задолго до, может быть, создания и глаголицы, и кириллицы, тех языков, которые в истории славянского письменства насчитываются. И, конечно, этот праздник, он создал ореол необычности. И то, что мы вернулись к этому празднику, несмотря на то, что он в России был с 1863 года, ну, это были совсем другие условия, если говорить о белорусскости, о белорусском письменстве. И очень справедливо и правильно, что мы начали с языка, того, что нас объединило и что сегодня нас тоже объединяет.
Знаете, в этой славянской семье была и есть... Если мы сейчас говорим о каких-то таких вот культурных, филологических, да, вехах и Украины, потому что украинский язык тоже похож, да, и если мы, допустим, будем говорить в Беларуси на русском, ну, Беларусь на русском все прекрасно понимает, но даже вот если мы будем говорить в Болгарии, например, на белорусском, там тоже поймут. И то же самое украинский язык, он же тоже созвучен, понятен, группа одна.
Старобелорусский язык, что бы мы с вами ни говорили, он оказал достаточно серьезное влияние на старорусскую, особенно юридическую терминологию, поскольку первый изданный статут Великого княжества Литовского 1588 года стал образцом и в России, и в Московском государстве, на который ориентировались. И парадоксальная ситуация. Те памятники письменности, которые в 18-м и частично в 19 веке брались у нас в старобелорусском языке, они фактически должны были переводиться, потому что старобелорусский язык для жителей Московского государства не был достаточно знаком и достаточно понятен. Ну вот для примера можем скажем, у нас официальный титул князя Великого княжества Литовского был «господар». Со временем этот титул перешел в Московское государство, видоизменился до русского «государь». Хотя на самой справе, если вот посмотреть на все это, то кажется невероятным, что вот подобные вещи происходили. С другой стороны, если посмотреть на современное состояние той же терминологии, то в 20-е, в 30-е годы 20 века нам повторно уже приходилось заимствовать очень многое из терминологии русского языка, поскольку старобелорусский язык, как мы с вами знаем, закончил свое существование с принятием Варшавским сеймом в 1696 году постановление о запрете в официальном использовании старобелорусского или просто белорусского языка. И мы долгое время его не имели. То есть на сегодняшний момент мы говорим о прерывании письменной традиции. И эта традиция у нас уже начинает существовать только со второй половины XIX века. Этим и отличаются два различных этапа в истории белорусского языка. Один, который формировался на основе церковнославянского и старославянского языков в целом. Тот, который был отчасти книжным, который насыщался элементами народного языка, как это показал и как это видно из изданий Франциска Скорины, его последователей. Этим он и отличался, и сегодня он отличается, потому что те закономерности, которые есть в современном белорусском языке, они не без помощи русских лингвистов в той или иной степени в нем закрепились. Я приведу элементарный пример. У нас в 1918 году появилось целых 5 грамматик белорусского языка, потому что нужно было переводить школу, и науку, и высшее образование на белорусский язык. Бронислав Тарашкевич, который закончил Санкт-Петербургский университет, как известно, его попросили создать такую грамматику. Перед тем, как ее создать, он поехал к своим учителям. А это академик Шахматов и академик наш Карский Ефимий Федорович. И они сразу же сориентировали его на очень интересный момент. Они сравнили возможности белорусского языка и русского языка. И они в один голос заявили, что основным принципом белорусского языка, белорусской орфографии должен быть принцип фонетический, то есть как слышится, так и пишется. В этом отношении они предостерегли белорусов, в частности Бронислава Тарашкевича, от той ошибки, которая со временем стала достаточно непростым, сложным барьером в освоении современного русского языка. Когда мы слышим одно, а пишем второе. И благодаря вот этим замечаниям двух интереснейших лингвистов, очень важных и в истории нашей белорусской культуры и письменности, мы сегодня в белорусском языке действительно как пишем, так и слышим.
Николай Григорьевич, я хочу вас еще раз поздравить с Днем славянской письменности и культуры. Мы с вами еще не раз в нашем эфире встретимся. Сегодня с нами был Николай Григорьевич Пригодич, профессор кафедры белорусского языкознания филологического факультета БГУ. Спасибо большое.
До свидания.
Я напоминаю, что сегодня в эфире с нами был Николай Пригодич, профессор кафедры белорусского языкознания филологического факультета БГУ. Мы продолжим нашу программу через пару минут.
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог», в котором мы обсуждаем самые важные события нашего союзного культурного пространства. Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, что мы отталкиваемся от события, которое недавно буквально отметили в России и Беларуси, День славянской письменности и культуры. Это важный праздник, который отмечается и в России, и в Беларуси. И сегодня мы говорим о том, что же связывает наши страны, два славянских языка, русский, белорусский, и вообще, что у нас вот в мире языкознания происходит. У нас на связи доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени Ломоносова Валерия Каверина. Валерия Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас приветствую и поздравляю «Комсомольскую правду» со столетним юбилеем.
Валерия Витальевна, скажите, пожалуйста, а как трансформировался русский язык за, ну, давайте возьмем, например, за 150 лет, такой вот период. Если мы сейчас отмотаем время назад, то поймем ли мы нашего давнего предка? Мы на одном языке с ним разговариваем или нет?
Во-первых, поймет. Конечно, кое-что изменилось. Изменилось произношение. Ну, например, москвичи 150 лет назад произносили звук «ш» вместо современного звука «щ». Ну, были некоторые особенности произношения гласных, в частности. Ну, «аканье» уже было. В общем, 150 лет не так много для языка.
Сейчас многое меняется, и нормы русского языка тоже трансформируются. Вот, например, слово «звонит», вернее, «звонит» теперь станет нормой, режет слух, но, тем не менее, вот как вы считаете, правильно, неправильно это?
Дело в том, что нормы не меняются сами по себе. Нормы не меняются какими-то отдельными людьми. Язык – это живой организм. Он развивается по своим законам. И если система ударения глаголов имеет тенденцию к именно такому движению, вот этой акцентуации, например, носить – носит, ходить – ходит, просить – просит, да, то совершенно естественно звонить – звонит, включить – включит и вручить – вручит. Помните, да, была такая песенка «В подарок сразу вручат, а может быть вручат» в мультфильме про пластилиновую ворону. Вот «вручат», а может быть «вручат». Вот сейчас действительно нормой является «вручат», но неизбежно будет «вручат». И сопротивляться этому бесполезно. И то, что заставляют детей учить ударение и проверяют это посредством ЕГЭ, может быть, это напрасно. Может быть, стоило разрешить уже говорить так, как хочет языковая система, да, никуда от этого мы все равно не денемся. Если в XIX веке были адресы, профессоры, докторы, да, то сейчас у нас адреса профессора, доктора, более того, даже инспектора и инструктора, я как раз интересуюсь этими словами, они постепенно, да, постепенно перемещаются вот с такую акцентную систему, поэтому неизбежно когда-то будет и шифера. Да, то, что сейчас кажется грубо неправильным, да, то же самое, как бухгалтера уже принято в профессиональной речи, вот шифера тоже будет.
У славянских языков есть что-то общее, например, я даже без переводчика могу где-то что-то понять из болгарского языка, не знаю его, да, белорусский язык где-то тоже созвучен, украинский язык. Вот насколько славянские языки между собой похожи и в чем они отличаются? Есть ли какие-то в этом плане закономерности?
Славянские языки, несмотря на общую предысторию, сильно отличаются друг от друга на уровне понимания как устной, так и письменной речи. Даже самые близкие родственники, белорусский, русский и украинский языки, требуют перевода. Еще сильнее различаются языки разных групп – восточнославянской, южнославянской и западнославянской. Да, конечно, есть общая лексика. Такие древнейшие слова, как «отец», «сестра», ну, «брат» вообще похожи во многих языках. Какое-нибудь поле, небо, земля, река, да, то, что связано с окружающей средой. Да, очень много общих слов у славян, поэтому многое, ну, какие-то глаголы, конечно. Да, вместе с тем очень сильно различаются языки, особенно разных групп, восточнославянской, южнославянской и западнославянской. Конечно, самой заметной особенностью является алфавит. В наше время латиницей пишут все больше славян. Сегодня это языки польский, чешский, словацкий, хорватский, боснийский, черногорский и словенский. В сербском языке используется и латиница, и кириллица. То есть от кириллицы славяне потихоньку уходят, хотя напрасно. Именно кириллица приспособлена лучше всего для славянских языков. Да, известно, что в польском языке огромное количество согласных вот этих букв, которые обозначают их шипящие. В польском языке целых два ряда шипящих согласных. И в польском языке есть носовые гласные. Все это не обозначается при помощи латиницы. Кириллица для этого специально приспособлена. Да, есть отличия в грамматике. Например, в восточнославянских языках, вот в частности в русском, очень много падежей. Осталось у нас 6 падежей. Некоторые слова имеют даже 8 падежей. А в южнославянских падежей практически не осталось. Например, в болгарском языке падежи практически полностью утрачены. Другой пример. В южнославянских языках из указательных местоимений типа «то», «это» образовались определенные артикли, как, например, в языке английском, чего нет в других славянских языках. Ну вот про польскую фонетику я уже сказала. Есть серьезные отличия, и это, конечно, связано с тем, что славянские языки уже давно обособились, и даже восточнославянские языки разделились уже очень давно.
Валерия Витальевна, а какая разница и что общего между белорусским и русским языками?
Самое главное, и русский, и белорусский, ну и вот третий язык, это украинский, относятся к группе восточных, восточнославянских языков. Восточные славяне говорили на одном языке, вплоть до нашествия монголов в XIII веке. То есть не было отдельно русского, белорусского, украинского языков не было. Вот это бедствие, нашествие монголов, привело к разобщенности русских княжеств, русских в широком смысле этого слова, да, вот этих восточнославянских. В результате западные, юго-западные территории отделились от северо-восточной Руси и попали вот в сферу влияния Литовского Великого Княжества. Именно здесь, на территории Литовского государства, начали формироваться белорусская и украинская народности и их языки. То есть вот обособление народностей русской, белорусской, украинской, обособление языков русского, белорусского, украинского происходит в условиях разных государств практически. Воссоединение восточных славян происходит уже в период формирования их наций. Сначала формируются народности, а потом формируются нации и национальный язык. Вот формирование нации национального языка, в частности русского языка, начинается в 17-м и завершается только в 18 веке. А Белорусская губерния в составе Российской империи с центром в городе Витебске была образована в 1796 году в результате раздела Речи Посполитой после Северной войны. То есть восточные славяне воссоединились, уже обладая каждый своим национальным языком. То же касается и украинского языка. Правда, воссоединение Украины с Россией, как известно, происходит на столетие раньше, в 17-м, в конце 17 века. Так что общая история, общий праязык, но дальнейшее развитие приводит к тому, что языки начинают сильно различаться.
Спасибо большое. Валерия Каверина была с нами сегодня в эфире. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Это была программа «Культурный диалог». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.